Баху Шикшаштаке сегодня. Давайте все вместе пропоем его.
Айнанда Тануджа Кинкарам Патитамам Вишами Бхавам Будхау Крипая Тава Падапанка Джастита Дули Садришам Вичинтая.
Пословный перевод. Аи переводится. О мой Господь. Нанда Тануджа, сын Нанды Махараджа Кришны.
Кинкарам,
слуга.
Патитам,
падший.
Вишаме,
ужасный.
Бхавам
Будхау, океан невежества.
Крипая,
по беспричинной милости.
Тава,
твоей.
Пада
Панкаджа,
лотосные
стопы.
Стхита,
находящиеся возле.
Дхули
Садришам,
подобно
пылинке.
Вичинтая,
пожалуйста,
считай меня.
И перевод стиха.
О
мой Господь,
о
Кришна,
сын
Махараджи
Нанды,
я
твой вечный
слуга,
но
из-за своих
кармических
действий
я
пал в этот
ужасный
океан
невежества.
Пожалуйста,
прояви
ко мне
свою
беспричинную
милость.
Считай
меня
пылинкой
у
твоих
лотосных
стоп.
Итак,
пятый
стих
Шикшаштаки.
Здесь
Господь
Чайтанья
утверждает
вечное
взаимоотношение
Кришны
и живого существа.
То
есть это
стих,
практически
полностью
посвященный
самбанхе.
То есть
самбанха
– это
связь
с Верховным
Господом.
И
здесь
он
называет
Кришну
по
одному
из
его имен,
связанных
с расой.
Что
мы не
просто
частицы Бога,
а
что
в действительности,
ну,
в каких-то
взаимоотношениях.
То есть
иногда,
например,
можно
видеть
какую-то
частицу
чего-то,
да,
скажем,
там,
какой-то
там
щербинка
какая-то,
какой-то
камушек
откололся
от общего
монолита.
Хотя
внешне
он является
частью
чего-то,
но
реальных
каких-то
взаимоотношений
может
не быть.
Поэтому
иногда
люди
говорят,
ну,
конечно,
душа
является
там
частицей
Бога
и все,
но
реально
они
могут
не
осознавать,
что это
обозначает.
Что
частица
Бога
обозначает
активная
частица,
действующая
частица,
служащая
частица.
И
здесь
Господь
Чайтанья
называет
Кришну
Нанда
Тануджа.
Нанда
Тануджа,
сын
Нанды.
То
есть
сразу же
указывает
на
какие-то
отношения,
на
какую-то
расу,
тип
взаимоотношений,
Нанда
Тануджа.
Ты
выступаешь
как
сын
Нанды.
И
все остальные
живые
существа
находятся
в каких-то
других
взаимоотношениях.
И
он говорит,
что я
кинкарам.
Кинкарам
обозначает
слуга.
Слуга
подразумевает
какая-то
активная
деятельность.
Но
в подчиненном
положении.
Активная
деятельность
в подчиненном
положении.
Обычно
здесь
у нас
активная
деятельность
может
ассоциироваться
обязательно
с какой-то
главенствующей
позицией.
Но
здесь
активная
деятельность
в положении
кинкарам,
слуги,
то есть
того,
кто
исполняет
желания,
того,
кто
исполняет
определенные
приказы.
И
дальше
он
характеризует
в этом стихе,
какой
кинкарам,
какой
слуга,
патитам,
падший.
Я
слуга,
но
в данной
ситуации
я
падший
слуга.
Что
значит
падший
слуга?
Слуга,
который
не выполняет
своих
обязанностей.
Слуге,
предположим,
господин
предписывает
обязанности.
Вот
это
твой
участок,
да,
ты должен
убирать
его.
Это
твоя
лестница,
или
это
твой
там,
вестибюль,
там, или
еще
что-то
такое.
Ты слуга.
Вот,
или
твое
задание
– это
вахта,
да,
охраняй
что-нибудь.
И
если
слуга
не
моет,
что
ему
говорят,
там,
или
не
охраняют,
то
это
обозначает,
что
как
слуга он
не
действует,
да?
Патитам,
кинкарам
патитам,
невыполняющий.
То есть
внешне,
но реально
не
действует
как слуга.
И
да,
я
падший
слуга. то есть не выполняющих своих обязанностей. И вот тут довольно интересный момент для понимания. Он не объясняет, почему падшие. В некоторых вариантах перевода этого стиха мы встречаемся с такими версиями, как «так или иначе я пал в этот океан материального существования». Такие фразы «так или иначе». Хотя в пословном переводе этого нет «так или иначе». Здесь просто сказано, что падший слуга. И причина того, что человек является падшим, да, в общем-то, коренится всегда в его желании. Если мы проанализируем, даже как деградируют люди в этом материальном мире, падают откуда-то, то видно, что как бы падение человека начинается всегда с изменения его желаний. Был хороший, да, вдруг стал плохой, да, ни с того, ни с сего. Действия на уровне действий, изменения происходят тогда, когда на уровне сознания какие-то изменения происходят. И интересно то, что Господь Чайтанья не погружается в анализ этой проблемы. В отличие от Господа Чайтаньи, мы иногда погружаемся, да? Хотя сам он не уделял этому особенного внимания. Он особое внимание уделял другим вещам, которым мы зачастую не уделяем внимания. Да? Но вот на этот аспект он не обратил внимания. Он сказал, просто патитам, просто падший. И далее здесь Бхактистан Сарасвати Бхактинод Хакур в этом переводе дают, что, как я сказал, да, но из-за своих кармических действий я пал в этот ужасный океан невежества. Мы привыкли думать, что кармическая деятельность начинается здесь, в материальном мире. На самом деле кармическая деятельность начинается в духовном мире. Когда-то мы уже немножко говорили на эту тему, это Бхактинод Хакур в этой своей книге «Джайвадхарма» называет словом «анади карма», то есть карма, не имеющая начала, то есть карма, вечно присущая живому существу. Он это объясняет как карма, которая коренится в самой пограничной природе живого существа. То есть то, что мы являемся пограничной энергией, таташка, шакти, сама вот эта вот пограничность, то есть в чем пограничность нашей природы, именно в том, деятельность отличная к Кришне. То есть сама карма изначально, у нас есть 4 уровня кармы. Прарабха, пророщенная, да, карма, карма прорастающая, карма, которая должна прорасти в форме семян, и карма на уровне желаний еще. Так вот, в этой форме карма, на уровне свободного, независимого желания, присутствует всегда. Она не обязательно уже как-то является совершенной кармой, даже в форме биджи 7, еще нет. В форме желания, то есть в самой свободе, вот этой пограничной природе, уже коренится способность совершить карму. Скажем так, в стадии потенциального желания. Потенциального желания. Это и называется анади-карма, то есть не имеющая начала, да? Всегда присутствующая. Но как только эту потенциальную возможность мы использовали, вот с этого момента уже начинается карма на уровне биджа. Совершили действие, посадили семя биджа, первое. И теперь уже мы вовлекаемся постепенно в круговорот этой деятельности, кармы. То есть, здесь Господь Чайтанья говорит, я твой вечный слуга, да, но из-за своих кармических действий я стал патитом, падшим. Пал в этот ужасный океан невежества из-за кармических действий. То есть, начинается это в духовном мире. Как это начинается в духовном мире, да? То есть, всегда был слугой, но стал падшим, потому что перестал служить. И это есть первая карма. То есть тот самый факт, что мы отвернулись от Кришны, это и есть первая карма уже на уровне действия. Кришна Бахирмукха Джана. То есть Джана обозначает душа, личность, человек буквально Джана. Кришна Бахирмукха Джана, то есть человек, отвернувший свою мукху, свое лицо от Кришны. Вот в этом действии уже проявляется карма. Только отвернулся, это означает, перестал служить. А раз перестал служить, значит, стал падшим слугой. Остался слугой, но теперь не выполняющий обязанности слуга. Падший слуга. Так происходит падение. Просто Кришна Бахир Мукхаджана, просто отвернуть лицо от Кришны. Это уже карма в духовном мире берет свое начало. И раз чувства оторвались от Кришны, значит все, падаем. Да? Если, предположим, я держусь за что-то, на турнике вешу или за что-нибудь держусь, и я отпускаюсь, я падаю. Очень просто. Мои чувства привязаны к Кришне, его 5 чувств, мои 5 чувств. Только своими 5 чувствами я отпускаюсь от чувств Кришны, я падаю. Сразу же материальная энергия притягивает меня, тоже Кришна. Я как частичка металла, да, он как магнит. И я между 2 полей. К чему я притянусь? К духовной энергии, к материальной энергии. На границе, всегда на границе, вся таташка шакти. Туда или сюда. Только вышел из-под контроля духовная энергия будет начать постоянное служение Богу. Только на мгновение перестал служить Богу, сразу же материальная энергия увлекла меня, моментально. Не могу висеть в воздухе, либо туда, либо сюда. В этом природа пограничной энергии. И мы замечаем, только прекрати заниматься активным преданным служением, сразу начинается падение. Как начинается? Я не начинаю нарушать регулирующих принципов, но я в уме начинаю думать о чувстве наслаждения. В уме падение происходит. А если я продолжаю игнорировать преданное служение, тогда это падение может перейти уже на уровень тела непосредственно. Вот это наша пограничная природа. И в ней коренится вот эта вот безначальная, не имеющая начала, карма. И вот здесь Господь Читания описывает это положение. Я, вследствие своих прошлых кармических действий, будучи твоим вечным слугой, тем не менее пал в этот ужасный океан невежества. Здесь таким словом обозначено вишаме, это ужасный, бхавам будхау, океан невежества. И далее он говорит, что теперь я прошу тебя о милости, потому что из этого океана самому невозможно выбраться. Кто из вас знает немного о том, что такое океан, или, может быть, хотя бы с берега его видел, можете почувствовать, что это в действительности беспощадная стихия. Приходилось чувствовать на себе, что такое вообще океан, когда осознаешь, что этот пароход, на котором ты находишься, в действительности просто какая-то жалкая щепка вообще, которую в любое мгновение там может, там какой-нибудь есть такие волны-убийцы, которые может просто пополам вообще тебя переломить, и все, этот пароход, и все, будешь кормом для рыб. Это ужасная, на самом деле, стихия вообще, вода, она может уничтожить. И здесь какое спасение в океане? Прабхупада, каким бы вы ни были пловцом, вы не можете переплыть океан, потому что это нереально. Никакой пловец, суперквалифицированный, не способен океан переплыть, просто нет возможности. И за что можно в океане схватиться? Есть разные какие-то водоросли там растут. И мы можем, тонущие в океане, можем схватиться за эти водоросли. В действительности, здесь Бхактивинода Тхакур говорит, в этих водорослях мы только запутаемся еще больше и быстрее утонем. Или есть другие процессы, которые якобы могут нам помочь. Поклонение, разные формы, там полубогам еще кому-то. Веды говорят, в других уже таких вайшнавских писаниях сказано, что на самом деле попытка переправиться через этот океан при помощи полубогов то же самое, что попытка переплыть через океан, держась за хвост собаки. То есть невозможно переплыть океан, держась за хвост собаки. Собака, конечно, может плавать, но не может так нас утащить. Также полубоги, сами смертные, недавно мы смотрели, да, спектакль о том, как Брахма даже сказал, я не могу дать бессмертие этого благословения, сам смертный. Никто, никакой представитель в этом материальном мире не может дать нам этого блага, переплыть океан материального существования. Ни кармическая деятельность, да, ни знание, ничто не может спасти нас в этом материальном океане. Здесь говорится, ни один материальный процесс, ни один. И единственное, что может спасти, это только милость Кришны. И вот здесь такая интересная фраза. В прошлый раз мы немножко начали обсуждать ее, ну так, только упомянули. Я буквально вам зачитаю, как здесь сказано в комментарии Бхактивинода Тхакура, что джива не способна ни контролировать, ни углублять свое желание служить лотосным стопам Кришны. Просто предавшись воле и милости Кришны, джива может развить настроение служения Господу. Если Господь Кришна по Своей неизмеримой милости примет дживу, поместив ее, как пылинку, на свои лотосные стопы, тогда скрытая сущность и вечная склонность к служению начнет проявляться. Вот это интересная тема, которую мы затронули в тот раз, но не развили ее. Итак, мы говорим о том, что мы должны стремиться к Кришне. Но усиление и углубление нашего желания, как я из этого комментария, зависит не от нас. То есть мы не можем сами по себе вот так вот просто развить желание. Просто развить желание. Хотя Кришна говорит в Бхагавад-гите, что следуй, если ты не можешь думать обо мне постоянно, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, так ты разовьешь себе желание достичь меня. Так сказано, по-моему, 9 стих 12 главы Бхагавад-гиты. Так ты разовьешь себе желание достичь меня. Но само по себе следование регулирующим принципам бхакти-йоги уже обозначает, что мы предались воле. Кришна хочет, он приглашает, он говорит, стань моим слугом, да, слугой. Стань моим слугой. Это его приказ. И когда мы предаемся его приказу, вот тогда появляется шанс. То есть не то, что мы просто как-то сами усиливаем желание. То есть, как здесь интересно сказано, если Кришна берет нас и кладет на стопу на свою, как пылинку. Вот в контакте с ним природа и вечная склонность живого существа служить Богу начинает проявляться. Но мы не можем заставить Кришну. Кришна, возьми и положи меня к своим стопам. В контакте с его телом, по его милости, будет развиваться духовная природа. Кстати говоря, те, кто устал, можно лучше отдыхать. Если какая-то усталость или клонит сон, лучше отдыхать, может быть. Вот это важный момент. Понятный образ, да? Что вот если мы находимся просто в материальной атмосфере и просто чем-то тут занимаемся, но не добились благосклонности Кришны, то есть Кришна не поместил нас у своих стоп. Не то, что мы сами там к его стопам можем пробраться, прокарабкаться. Мы даже не понимаем, как вообще карабкаться, где там эти стопы. Вот. Но если мы молим Кришну, сделай меня пылинкой, да, вот их лотосный стоп, сделай, просим. Мы не можем сделать, мы говорим, ему сделай, да. Это просьба, обращение, ты сделай. Если он берет и делает нас действительно пылинкой у своих стоп, тогда усиливается желание. Как это происходит реально? Это происходит через посредство духовного учителя. Никак иначе. Никакого другого пути к стопам Кришны нет. Иногда преданные там пытаются друг друга за стопы схватить там, и так далее. Вот, но стопы Кришны, где мы их найдем? Как мы до них доберемся? Лотосные стопы, служение лотосным стопам Кришны. Пада севана. Как это начинается? Это начинается с принятие убежища у духовного учителя. Потому что духовный учитель тот, кто всегда находится у стоп Кришны. И поэтому к стопам Кришны путь через духовного учителя. Так все это происходит. И если мы просто выполняем наставление, которое сказал гуру, вот это путь к стопам Кришны. А когда Кришна принял нас своим стопам, тогда усиливается желание служить ему. Вот это все по пятому стиху. Здесь не так много. Если я сегодня хотел, планировал два раза смотреть, пятый и шестой. Поэтому сейчас будут какие-то вопросы по пятому. Минут, может быть, 10, не больше. Потом еще 45 минут у нас будет на шестой стих. Пожалуйста. Да. В уме, можно сказать, отвернулись, да, можно так. Правильно? Thank you. Для ощущения тайса чистота. Грех, естественно, рождается из сознания и потом уже проявляется на уровне тела. Но начинается контроль греха, да, с того, что мы контролируем все-таки тело, хотя внутри можем этот грех еще не контролировать, мы можем думать о греховной деятельности, но контролируем на уровне тела. Так начинается наш прогресс, да, к искоренению этого глубинного греха. Когда мы просто поднимаемся, скажем, в более высокую гуну, в более чистую атмосферу, и там, несмотря на то, что греховное желание может быть в уме, мы способны контролировать. Если раньше мы не были способны вообще, то теперь у нас появляется способность контролировать. И это хорошо, но это еще не все. Да? Контролировать греховную деятельность – это одно, а избавиться от нее в уме – это другое, это более высокий уровень. Начинается хотя бы с такой вот фазы. Поэтому Кришна, естественно, радуется нашим первым успехам, когда мы просто прекращаем на внешнем уровне греховную деятельность. Но с течением времени преданному приходит понимание того, что он немного мошенник. Такое здоровое понимание, конечно, когда оно не превращается в какое-то там самоуничтожение, там самобичевание. Нормальное такое понимание, что он немного мошенник. Внешне он прекратил заниматься греховной деятельностью, а внутри мысли об этом еще остаются. Эта мысль совершенно необходима для того, чтобы стимулировать его дальнейший прогресс. Теперь по контролю ума. Сначала был контроль тела, потом, когда контроль тела стал более или менее естественным, следующая фаза – это вот контроль речи, контроль ума, более тонких вещей. Это совершенно необходимо осознать. Сначала мы должны понять, что мы грешники на таком внешнем уровне, мы это поняли и справились, да? Потом, но чего-то более тонкого на том уровне мы не могли тогда еще осознать. Теперь мы контролируем внешнюю свою деятельность. Теперь нужно переходить к контролю самого тонкого тела непосредственно. Более сложный и высокий уровень. Вот так мы должны перестать грешить в уме. Как там интересно, где-то в Евангелии такая фраза есть. Как же там? А, сказано. Что-то там тоже насчет любви к Богу, что прежде обуздайте чресло ума своего, да? Как сказать, гениталии ума своего. То есть в тонком теле там тоже есть все эти органы, так сказать. То есть, на этом уровне необходимо обуздать, да? Грех на тонком уровне. И все зависит от того, на каком уровне мы находимся. На начальном уровне достаточно внешне бросить грешить. На более тонком уровне для чистого преданного сама мысль о грехе может уже считаться падением. Да? Поэтому, когда мы слышим о том, что какой-то преданный там что-то там курил или еще что-то такое, все эти ситуации на самом деле просто даны для того, чтобы показать нам, что бхакти не зависит от внешней деятельности. Вот о чем здесь есть ситуация. О том, что там какие-то двараки, там женщины, да, там был такой один прихожанин много лет назад. Он приходил все время в кафе и каждый раз задавал один и тот же вопрос про всех этих проституток двараки. Как же вот быть его мыслью-то, никак ему покоя не давала. Как же они вот преданные, да, и при этом таким делом занимаются. Он никак не мог успокоиться. Как-то он волновался за этих женщин из двараки все время. Вот. Кришна просто показывает, что бхакти не зависит ни от чего. Вот, но никогда Кришна не говорит «следуй по стопам», да, вот того-то и того-то, там, этих женщин из Двараки, там, ничего такого не говорит. Просто показывает, что в Двараке там даже такие женщины и те преданные. Вот так правильно понимать, наверное, да? Что даже если человек там курит кальян, он может быть преданным. Вот, но суть не в том, что там Пундарик Видьянитхи был там таким вот наркоманом там и так далее. Вот, а суть в том, что когда приходят вот такие, ну, чистые преданные, они играют разные роли. Как вот в духовном мире иногда кто-то демонов играет. бывает, так изображает. То есть также среди спутников Господочитаний некоторые играют демонов и вот таких падших личностей, как те же самые Джигай и Мадхай. Ну, они искренне совершенно играли. Не играли, но они были полными вообще такими конченными негодяями. Вот. Они вжились в эту роль полностью. Да? Но как только Господь Читания их коснулся, они сразу одно мгновение все, так сказать, от этого всего освободились. Игры, это роли такие. Вот. Поэтому, конечно, можно сказать, что внутреннее впереди внешнего, это важнее. Но на нашем уровне мы не можем, как Кундарик Веденихи, курить кальян и думать о Кришне. Потому что мы сейчас своим сознанием срослись с телом. Да? Срослись с телом. И поэтому деятельность тела сразу же отразится в нашем сознании. Да? Если, предположим, наше сознание не будет связано с материальным телом, как у Кундарика Веденихи, только он услышал стихи из Шримад-Бхагаватам, там сразу же симптомы экстаза стал проявлять. Это говорит о том, что его сознание не было связано с телом. Не было просто. Вот, тогда другое дело. Но и то это не повод сказать, закуривать там что-то. Это не повод. Вот. Чистые преданные, особенно которые являются проповедниками, да, активным так себя не ведут. Хотя на их уровне такая деятельность уже никак не сказывается на их сознании, потому что уже разорвано сознание с телом, уже разорвано. Вот. Но пока оно не разорвано, прямая связь существует, и поэтому не должно быть греха на внешнем уровне, и постепенно мы должны от греха освобождать свой ум. Да, но я здесь говорил о вечных спутниках, то есть Пундарик Веденихи – это вечный спутник Господа. Вот там, кто еще там был у нас такой? Вот все остальные эти личности, которые внешне это проявляли, какие-то греховные действия – это вечные спутники. А в данном случае то, что вы сказали, садху, говорится, ну как такая вот категория, да, рядовая, что для того, чтобы быть садху, там нужно быть там такой, перечисляются там все эти вещи. То есть не нужно путать, скажем, вечных спутников Господа с такими вот, ну как бы, садху, вот, которые идут путем садханы, понимаете, это немножко другое, разные вещи. На эту тему?
Да. Пусть. Вечные спутники Господа Кришны, которые на Голоке Вриндаване, они как бы не совсем являются Ташвашахи, то есть они не падают, как другие живые существа. То есть если даже они падают, то это устроено чисто Кришна, да, то есть его вечные спутники. Не могут они входить в ум, то есть просто, ну, такие нити, которые...
Если речь идет о категории джива, как не могут, могут. Если относится к категории татарского шакти, значит могут. Не хотят? А это не дживы. Это не дживы. Это шакти татвы. Это экспансия Радхарани. Это не дживы. Это экспансия Радхарани.
Все, которые там,
я не знаю насчет всех. Вот, но есть шакти, татвы, а есть дживы. Все дживы могут пасть. Другое дело, что они некоторые не падают. Вот это в их, как говорится, так сказать, компетенции. Но сама природа таташта обозначает, что потенциально могут. А то, что они не падают, это их личное дело.
А второй вопрос. Вот это кутам, есть еще нечисленные виды,
ну?
Кутам, ну, с каким-то действием, по-моему, это оно не является еще адикармой. То есть адикарма, она еще и выше. Это
адикарма как понятие, это, то есть потенциальная способность кармической деятельности, она в самой природе есть. А если уже говорить о классике,
даже
заставить нельзя. Нельзя заставить, но можно попросить. Это не нам решать, получит, не получит. Ну, естественно, что у каждого свои возможности, у каждого своя обусловленность, каждый служит в меру своих возможностей. Но если человек, который может служить много, а служит мало, то для него это падшее положение. А человек, который может служить мало, но при этом отдал все, для него это возвышенное положение, как там эта библейская история, да, про женщину, которая пожертвовала там какие-то две монетки, но это все, что у нее было, да, или, скажем, там богатый человек, который пожертвовал больше, чем она, да, но это была ничтожная сумма по сравнению с тем, что у него было. И кто пожертвовал больше? Она пожертвовала больше, хотя по сумме это было меньше, да, поскольку это было все, что у нее, все ее сбережения. Вот. То же самое и сейчас, вот все, что мы можем высвободить, да, вследствие своей обусловленности, бхакти, все, что у нас есть, отдаем, это наши 100%, да. А если чистый преданный, который может отдавать больше, да, отдает чуть-чуть больше нас, то для него это уже майя, как говорится. Я слышал, со второго начну, что они помнят об этом, но не любят вспоминать, как о кошмарном сне. То есть помнят, опыт такой был, но не любят вспоминать об этом. Что касается того, что у нас тут много, здесь немного сложно, потому что числа дживам нет. Не хватит нолей, нет такого числа, которое может обозначить количество живых существ. Как бы нас здесь не было много, Прабхупада говорил, приблизительно 10% от населения духовного мира. То есть где-то такое, там где-то 90, а здесь 10. Как бы не было много, да? Да, как бы не было много. Вот поэтому, вот так. Еще вопросы по этому стиху? Да. Давайте лучше потом подойдете, проектор, чтобы время мы не теряли. Еще по этому стиху есть? Если нет, тогда мы перейдем к шестому стиху. Пожалуйста, все вместе. Найнам галада шрудхараян, ваданам гадгада рудхая гира, пулакар ничитам вапукада таванама грахани бхавишьяти. Мой дорогой Господь, когда же глаза мои украсятся потоками слез при воспевании Твоего святого имени? Когда дрогнет мой голос, и волосы на теле встанут дыбом от трансцендентного счастья при воспевании Твоего святого имени? Пословный перевод. Ная нам, глаза, галат ашру дхарая, буквально потоки, струи слез, текущие по лицу, вада нам, рот, гад-гада, прерывающийся голос, рудхая, это буквально прерваться или подавиться. Гира, слова, пулакаи, волосы, стоящие дыбом от трансцендентного счастья. Ничитам, покрытый, вапух, тело, када, когда, да? Тава, твой, намаграхане, воспевание имени, да, бхавишьяти, придет, ну, в будущем времени. Итак, в этом стихе Господь Чайтанья описывает симптомы, называется саттвика бхава. Саттвика бхава – это духовная эмоция. И интересно то, что Господь Чайтанья задает здесь вопрос: когда бхавишьяти, когда ж придет, когда же будет, когда бхавишьяти? Это обозначает, что он ожидает. И в комментарии здесь Бхактивинода Тхакур говорит, что преданный должен ожидать духовные эмоции. Не то, что мы работаем за бесплатно совсем. Я еще раз приведу этот стих из Чайтанья Чаритамриты, когда Господь Чайтанья, да, между стихами Шикшаштаки сказал: «Премадхана вина вьяртха даридра дживана даса кари ветанамари деха премадхана». Без любви к Богу, а это как раз симптомы любви к Богу, да? «Без любви к Богу моя жизнь бессмысленна, поэтому я молю тебя, прими меня к себе в качестве слуги и плати мне зарплату экстатической любовью к Богу». Как вот, например, человек зарплаты ждет, да? Также он ждет, когда? Когда бхавишьяти? Когда же придет это состояние, да? Духовное удовлетворение. Вполне оправданно его ожидать в действительности. Это не относится к категории дханам, джанам и сундарим, как в тот раз мы говорили, да? Чего мы не должны ждать. А вот этого состояния должны ждать. Но, естественно, всему свое время. Это происходит в процессе очищения. Мы должны понять, что нынешнее служение приближает нас к этому, если мы правильно понимаем процесс. То есть, вот эта зарплата, экстатическое чувство, которое здесь описывает Господь Чайтанья, слезы льются из глаз, голос прерывается, волосы на теле становятся дыбом, это не симптомы эпилептика. Я как-то попала мне в руки давно еще книжка какой-то женщины, востоковеда. Она изучала, значит, тоже, так сказать, вайшнавскую традицию и, в частности, Господа Чайтанью. У нее была, так сказать, диагноз был простой. То есть Господь Чайтанья болел эпилепсией. Вот, поэтому он там падал там иногда там, в таком состоянии экстаза, там какая-то пена там изо рта, все. То есть признаки какой-то эпилепсии, по ее понятиям, были. Вот. Ну, вот так материалист видит. Потому что у этих духовных эмоций есть такая вот искаженно материальное отражение, да, проявление в этом материальном мире. Но вот эти симптомы проявляются тогда, когда у человека уже развитое духовное тело. И тогда материальное уже начинает как бы изменяться по законам духовного. Это уже как бы живое существо начинает вот так внутри там шевелиться, да, и вот такие вот симптомы на внешнем уровне проявляются. Но пока этих симптомов, что называется, нет, для нас практично следить совсем за другими вещами. То есть мы не должны раньше времени пытаться ожидать от того, что с нами будут происходить вот такие вот вещи, да, как там эти вот саттвика бхава. Но для нас практичнее совсем другое. Потому что саттвика бхаве предшествуют другие вещи. Вот те, которые мы реально можем наблюдать. Что это за симптомы? Например, мы можем реально следить за тем, как в нашем поведении проявляется то, что мы теряем вкус к материальному. Это мы можем наблюдать? Можем наблюдать. Теряем или не теряем? Или сохраняется вкус к материальному? Как в нас развивается вкус к служению? Хотим мы на себя все больше и больше брать служение, или наоборот, хотим мы углублять качество своего служения? Совершенствуемся ли мы в служении? Да? Как в нас проявляются основные принципы религии? Чистота, аскетизм, милосердие, правдивость. Не обманываем ли мы случайно преданных, общаясь с ними? Да? Не кривим ли душой? Вот, как у нас с этими всеми принципами аскетизма, чистоты и милосердия? Без этих симптомов, на самом деле, которые вполне можно наблюдать в себе, какая-то сатвика бхава не разовьется. То есть, вот эти вот первые симптомы отрыва от материального и развития в себе вот этих вот духовных принципов являются признаками того, что мы отрываемся от материального счастья. Есть счастье на уровне грубого тела, есть счастье на уровне тонкого тела, и есть счастье на трансцендентном, духовном уровне. Так вот, по качеству можно сказать, что счастье или чувство наслаждения на уровне тела длится очень небольшое время, быстро проходит и заменяется на свою противоположность, на страдание. Как сказано в Бхагавад-гите, «Эхи сам спарша джабхуга дукха йона эвате», что материальные объекты чувств, с которыми мы стремимся соединиться ради счастья, являются на самом деле источниками страданий, дукха йона эвате, вот чем они являются. Итак, это счастье быстро превращается в свою противоположность. Счастье на ментальном уровне может жить дольше, мы можем в уме наслаждаться куда дольше. Тело уже устало наслаждаться, но в уме я могу продолжать наслаждаться по-прежнему. И чуть-чуть более высокого качества это счастье. И счастье на духовном уровне еще более высокого качества, чем умственное счастье, и оно может длиться вечно, таково его качество. Так вот, когда мы начинаем заниматься практикой преданного служения, вот эти симптомы, о которых говорит Господь Чайтанья, слезы из глаз, там, прервавшийся голос, там, волосы дыбом, пока этого может не быть. Но к этому нужно прийти. Придет этот момент, когда повишать, и когда-то он придет. Но к этому нужно прийти. И симптомом того, что мы приближаемся к этому, является то, что мы постепенно начинаем терять вкус к материальному, да, и начинают развиваться эти вот принципы религии в нас. Без этого ничего невозможно делать, да. И вот здесь сейчас я хочу зачитать вам, можно даже записать, если хотите, 9 симптомов бхавы, которые не похожи на все эти вещи, которые обычно мы говорили, что там трепетание тела, там дрожь, там прочее. 9 симптомов бхавы, которые вполне ощутимы, которые вполне видны глазом вообще и как бы ощутимы умом и разумом. Можете их записать, вот о них мы более подробно поговорим. Первое. Терпелив, преданный, да, и не беспокоится даже перед лицом опасности. Терпелив и не беспокоится даже перед лицом опасности. Можете так стенографически там коротко записываться. Второе. Не терпит пустой траты времени. Вот о таком симптоме бхавы вы слышали что-нибудь? Бхава это не обязательно трепетать вот так, да? Не терпит пустой траты времени. Третье. Все время использует служение Господу. Кажется, что это одно и то же, но это не совсем одно и то же. Четвертое. Свободен от гордости. Пятое. Полностью убежден в том, что достигнет лотосных стоп Господа. Полностью убежден. Не проповедует философии, что «О, я такой падший, я никогда не вернусь, может быть, еще много жизней». Не проповедует такой философии. Полностью убежден в том, что он достигнет лотосных стоп Господа. Шестое. Очень стремится к совершенству и обрел вкус к воспеванию. Очень стремится к совершенству и обрел вкус к воспеванию. Шестой симптом. Седьмое. У него есть сильная привязанность к слушанию, да, привязанность к слушанию и проповеди о играх и качествах Кришны. Очень сильно любит слушать. Курмарупа, все уже, да? Лучше, если спать охота, лучше идти спать, потому что тут преданные либо слушают, либо записывают. Как раз мы сейчас говорим о привязанности к слушанию. Сильная привязанность к слушанию и проповеди о играх и качествах Господа Кришны. Восьмое. Не имеет интереса к вещам, впрямую не связанным с Кришной. Пишите просто. Нет интереса к вещам, впрямую не связанным с Кришной. И девятое, интересно. Развил любовь к местам, связанным с играми Кришны. Развил любовь к местам, связанным с играми Кришны. И вот такое резюме. Поэтому шастры говорят, что тот, кто развил в себе эти симптомы, стоит на пороге стоит на пороге, за которым начинается стадия полной бхавы. На пороге стоит. То есть полная бхава — это то, что вот описано, да? Все там эти экстатические такие эмоции, которых мы можем не видеть. Но вот эти вещи, о которых мы сейчас сказали, это то, что вполне можно видеть. И вот такие вот симптомы поведения мы можем фиксировать в жизнях других преданных и в своих собственных жизнях. То есть это своего рода хороший тест. Сейчас модно всякие тесты, да? Какая варна там и все прочее, чем заниматься и все прочее. И сейчас мы можем посмотреть, насколько мы далеко или близко от этого порога, да, за которым начинается уже стадия полной бхавы. Когда приходит опасность, насколько мы не обеспокоены этими вещами, да, это состояние может быть только для человека, который не считает себя телом и не испытывает страха. Второй и третий моменты интересны. Не терпит пустой траты времени и все время использует в служении Господу. Тоже много мы говорили, иногда тоже говорим об этом, как это важно планировать время. И некоторые думают, что это чисто для менеджеров. Менеджеры – это очень занятые люди, поэтому нужно планировать время. Да? У них столько дел, там у них встречи, то, все другое. И поскольку дел так много, нужно записывать, чтобы не забыть, там, распланировать все. А я простой человек, я не менеджер. Поэтому, в принципе, я могу и не планировать. Это великая опасность. Это великая опасность. Если мы не планируем время, это означает, что очень много времени буду ходить впустую. Понимаете? Так же, как, например, человек, который получает зарплату, точно знает свой бюджет, сколько у него уходит на аренду, там, на свет, на продукты, там, на транспорт в месяц. Он рассчитывает свой бюджет. И в действительности время более ценно, чем деньги. Потому что деньги можно заработать, в конце концов. Но время вернуть нельзя никак. Поэтому фраза, что время – деньги, неверна. Время – это более ценная вещь, чем деньги. Более, несравненно более ценная. Потому что за деньги не все можно купить там и так далее. Но во времени можно много чего полезного сделать, что нельзя сделать просто за деньги. Поэтому вот эта вот нетерпимость к пустой трате времени – это очень важный симптом, на самом деле, приближающийся к бхаве. Когда преданный сам себя хочет занять преданным служением. То есть, в действительности, менеджер, да, или лидер – это человек, который должен задействовать других в преданном служении. Что это обозначает? Что есть люди преданные, которые не могут задействовать себя в преданном служении. Они не чувствуют, как уходит время. Они просто не понимают ценности. Просто как бы такого влияния материальной природы, что они просто не понимают, что сейчас они приближаются просто к смерти. Что просто вот они ходят туда-сюда, и ничего не происходит. Поэтому искусство лидера и менеджера состоит в том, чтобы человек, который еще не осознал сам, что время ценно, да, загрузить его. Сделай то, сделай это. Духовный учитель не дает скучать. Он каждую секунду что-то дает, какое-то задание, обязательно. Хоть там, не знаю, там круглое таскать, там квадратное катать, но что-нибудь делай для Кришны. Обязательно занимайся преданным служением. Я, например, всегда чувствую на себе, что как только я оказываюсь рядом с духовным учителем, вот на этом как бы такая вот лафа, вообще такого праздного времяпрепровождения, заканчивается сей момент. Вообще, тут же что-то надо делать вообще. Тут же надо куда-то бежать там, звонить там, нести что-нибудь там, подключать там или еще что-нибудь такое делать. Вот всегда, только я помню, как приезжаю в Майяпур, он мне сразу говорит, проверь эту систему, ящик это там, который, через который я там синхронный перевод делаю в Майяпуре. Давай там узнай, что к чему, сколько там наушников, там батарейки, все, и я бегу раскручивать эту систему, там батарейки, ящики, там контакты, там эти наушники туда, эти сюда, эти плохие, эти хорошие, там сортирую. Ни секунды вообще. Вообще невозможно. Обязательно задействовать в преданном служении. И главное служение старших преданных состоит в том, чтобы не давать вообще ни минуты покоя младшим преданным. Ни минуты покоя не давать. Младший иногда обижается, говорит, что ты меня контуешь, да, постоянно там вообще, ни минуты. Таково служение старшего преданного, не давать ни минуты покоя младшему преданному. Потому что младший может не осознавать, да, куда время его уходит. Конечно, это не повод дергать человека, нет. То есть задействовать нужно грамотно, да? Что следить за тем, чтобы он и читал там книги, и джапу, и был занят. Но если он видит, что тот, как говорится, там балду пинает, да, баклуши бьет, он должен сразу же задействовать его. И этот новичок не должен возмущаться по этому поводу. Потому что он пришел именно за тем, чтобы быть задействованным в преданном служении. И на начальном этапе он часто впадает в прострацию. То есть, бывает, заходишь кому-нибудь в комнату, и как бы видишь, что человек-то сразу раз, так, ну, глаза в землю, видно, что он ничем не занимается, он как бы, вот никакой деятельности нет, прострация обозначает тамагуна. Примесь тамаса обозначает, что и спать не спит, да, и деятельностью не занимается, вот просто какое-то вот изживание, вот непонятно, изживание времени, состояние прострации. И человек, который еще полностью не развил привязанности в преданном служении, он часто впадает в такую прострацию. И поэтому старший, тот, кто опекает его, да, кто бы он там ни был, лидер департамента, там, куратор, кто угодно, старший там, начальник, старший товарищ, он должен задействовать его. Для чего? Для того, чтобы этот новичок постепенно подошел к этой стадии, да, когда он не тратит пустую времени. Там буквально даже сказано, что как бы он ненавидит этого пустого времяпрепровождения, когда люди там садятся, ну что там, вот там, то да все, вот какие-то такие вот пустые вещи. Иногда преданные начинают какие-то вот разговоры впрямую, начинается как бы о преданном служении, а потом уходят там подальше уже от этого, как в этом году там Джая Двайта Свами послужил. Сейчас, говорит, как только двое преданных встречаются, они сразу там разговор, а какой у тебя компьютер там, а какая у тебя там оперативная память там, а то все это, все это. Начали как бы с компьютера, это хорошо, да, поскольку там можно связь, там преданное служение. И начинается там обсуждение, там потом какие-нибудь шуточки там из области всех этих, вот там очень много всяких шуток в коме там по поводу этой очень всемирно известной там фирмы, там Microsoft, вот, которые там вот, все это обеспечение для этих вот новейших там программ там делает. Вот. И слово за слово, всякое про джалпу там и так далее. Да? То есть вот этих вещей не должно быть. Не должно быть. Вот, или преданные там, начиная там машина, там машины мы используем для преданного служения, а потом машина такая, труба и короче все уже. Они уже все, так сказать, в масле не только там своими руками, там, а уже всем умом, там, и всей этой техники и так далее. Вот. То есть всех этих вещей мы, конечно, должны касаться и можем касаться, там, как бы это все необходимо по нашему служению, да, если мы что-то ремонтируем и все прочее. Но всему свой предел. То есть в этом не нужно искать вкуса, в этом не должно быть никакого вкуса. Свободен от гордости – это тоже вещь, которая вполне легко наблюдается. Вполне легко наблюдается. Человек свободный от гордости не просто от того, что он так тихо идет, там, да, так всем дорогу уступает. Вот. Свободен от гордости, мы сможем понять, он свободен от нее или нет, это когда он попадет в какую-то ситуацию, не, которая спровоцирует его ложное эго. Только тогда мы сможем понять, он свободен от гордости или нет. А если он просто такой тихий, вообще такой вот, весь из себя, вот, и мы думаем, о, он вообще такой смиренный преданный. Я знаю очень много тихих преданных, абсолютно несмиренные вообще. Воплощение, это антисмирение воплощенное. Хотя очень тихие, очень кроткие, да. Но когда ты попросишь его что-нибудь сделать, он тебе очень кротко и тихо начнет что-нибудь объяснять, почему он не должен этого делать. И думаешь, вот он какой вообще, послушный, или он вообще, гордость у него есть, или нет, или он вообще послушный, непослушный, кроткий, не кроткий, нет. То есть вообще отсутствие гордыни, это не просто тихий нрав, да. Отсутствие гордыни – это обозначает, что человек не действует из ложного эго, не обижается никогда. Попробуйте никогда не обижаться. Интересное такое упражнение – не обижаться. Быть свободным от этой вот гордости, от всех этих вещей. Вот.
Огорчаться.
А? Огорчение – это другое. Гордость – это когда человек испытывает гордость, да, в этот момент он забывает о Кришне. То есть гордость обозначает гордость за свои качества, да? Какой я умный, красивый, сильный, умелый там, и так далее. То есть в этот момент мы забываем о том, кто дал нам эти качества, откуда они пришли. Гордость обозначает, я занимаю, как бы упиваюсь там собственными качествами, забывая о Кришне. Да? Огорчение может присутствовать в преданном служении, можем быть огорчены тем, что что-то там не получается в преданном служении. Мы можем быть огорчены судьбой там, да, человечества. Там. Мы можем огорчаться в связи с Кришной. Даже где-то в одном из комментариев Шрилы Прабхупады к Шримад Бхагаватам он говорит, что Ну, там он пишет какие-то симптомы кальюги, симптомы деградации, и он говорит, что садху смотрит на все эти проявления с печалью. То есть, как бы, какое-то огорчение присутствует. То есть, он смотрит на все эти вещи, и такое ощущение печали у него, да, есть, присутствует. Но это не обозначает, что там он какой-то гордец, да. Очень стремится к совершенству, да. А, еще вот момент. Полностью убежден в том, что достигнет лотосных стоп Господа. Не нужно мнительности. Должна быть полная убежденность. Если я следую процессу, я достигну лотосных стоп Господа. Иногда начинается такая вот ложная философия, ложная. Да, я такой, там, бестолковый, какой, я ничего не достигну. А раз ничего не достигну, что стараться? Да, можно уже и не стараться. Но здесь говорится, нет, должно быть стремление к совершенству. Очень стремится к совершенству и обрел вкус к воспеванию. Более-менее понятный момент. То есть человек, который все время совершенствуется. Совершенствуется в воспевании, совершенствуется в своем служении. Сильная привязанность к слушанию и проповеди об играх качества Господа Кришны. Человек, которого не нужно загонять на лекции, которого не нужно там умолять, пожалуйста, что-нибудь прочитай или выходи на санкиртану, хочет сам. Ему интересно слушать, ему интересно читать, ему нравится проповедовать, хочет совершенствоваться в этих вещах. Это человек на пороге, за которым начинается бхава. Не имеет интереса к вещам, впрямую не связанным с Кришной. Все связано с Кришной. Некоторые вещи впрямую, некоторые косвенным образом. Да? Можем задействовать все, что угодно. Да? Даже те вещи, которые косвенно связаны с Кришной в служении. Но интереса к этим вещам особого мы можем не иметь. А интерес проявляем к вещам, которые впрямую связаны с Кришной, непосредственно в служении. Да? Развил любовь к местам, связанных с играми Кришны. Это серьезно. То есть человек, который побывал в святом месте и развил к нему хорошее чувство, это тоже признак определенного духовного прогресса. Потому что некоторые преданные, бывает, драматически меняются не в лучшую сторону после посещения святых мест. Я видел эти вещи. Когда начинаются некоторые там высказывания, да, по поводу Майяпура, Вриндавана и так далее. Вот. И когда люди говорят такие фразы, например, что для меня Кришны во Вриндаване нет, для меня Кришна в книгах Прабхупады. Как бы человек хочет поставить себя в такое положение, что вот через книги Прабхупады я вижу Кришну, да, а через нынешний Вриндаван я не вижу Кришну. Так преданные иногда говорят, я слышал такие фразы. В действительности это нечто граничащее с аппаратами очень сильными, потому что Кришна всегда во Вриндаване находится. И то, что мы не видим, мы должны просто признать. Я не вижу Кришну, да? Я вижу, так сказать, грязных свиней, и я вижу испражнения эти свинские, я не вижу камней, чем там они, да? Это я не вижу, но Кришна есть там, потому что Вриндаван покрыт, скажем, там, этой оболочкой майи, иллюзорной энергии, для того, чтобы те, кто находится в майе, не увидели Вриндавана. Вот, поэтому привязанность к святому месту – это тоже очень важный симптом. Да? И эту бхаву, вот эти вот 9 симптомов, вернее, за этими 9 симптомами, когда, скажем, проявляются вот эти вот симптомы уже экстаза, бхавы, сопровождает анубхава, такая как танцы спонтанные, там, катание по земле, громкие выкрики, там, 8 симптомов анубхавы. Это называется вторичные признаки. Но! С большой буквы, с восклицательным знаком. Если есть только эти вторичные признаки, анубхавы, да, но при этом нет 9 первичных симптомов бхавы, которые мы перечислили, да, то мы можем смело знать, что перед нами просто сахаджи. Да. Сахаджи – это человек, который имитирует духовную эмоцию. Но этих 9 первых симптомов бхавы, которые мы перечислили, нет. Да. И последнее, что я хочу сказать, это то, что симптомы бхавы могут развиться в дживе, в живом существе, только при воспевании главных имен Бога. То есть вторичные имена Бога, вторичные, связанные с материальным творением, да, со всякими разными качествами, которые проявляют Кришна в материальном творении, не дают вот этого проявления святого бхавы.